Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Сотрудники правоохранительных органов сегодня продолжили проверки в правозащитном обществе «Мемориал». В Дагестане третий день продолжается спецоперация против боевиков в поселке Семендер. Сегодня начинается визит в Москву нового китайского лидера Си Цзиньпина. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сотрудники правоохранительных органов сегодня продолжили начатые накануне проверки в правозащитном обществе «Мемориал». Правозащитники также сообщают, что проверки некоммерческих организаций проходят почти во всех регионах страны. Они называют необоснованной такую массовую волну проверок и связывают ее с попыткой оказать давление на НКО. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. В пятницу сотрудники прокуратуры, налоговой инспекции и Министерства юстиции пришли с проверкой в отделение Московского мемориала. Накануне, как сообщил руководитель правозащитной организации Арсений Рогинский, проверки проводились в Международном обществе мемориала. Продолжатся они и на следующей неделе. Вот что говорит Арсений Рогинский о сегодняшнем визите сотрудников проверяющих органов.
Они просят копии самых разных видов документов, там от протоколов заседания отправления до разных мелких учетных, бухгалтерских, там разных документов. То, что мы можем, мы сегодня им предоставим. Следующая проверка, видимо, будет в понедельник, и там будет, видимо, продолжена проверка Московского мемориала, а также будут проверяться наши другие структуры мемориальские. Во вторник снова придут они в связи с тем, что нужно получить целый ряд документов, связанных с международным мемориалом, еще дополучить им. Вот так что это как бы еще какой-то такой длинный процесс от них получения самых разных документов, ну, буквально всех типов. Вот, протокол заседания правления до, штатных расписаний.
Арсений Рогинский полагает, что подобные проверки связаны с попыткой усилить контроль над некоммерческими организациями.
Прежде всего, вот это раздраженное цыканье первого лица недавнее о том, что не исполняются законы какие-то там общественными организациями. Хотя и прямо не сказано было, думаю, имеется в виду так называемый закон об иностранных агентах. Но время идет, никто документов не подает на регистрацию в качестве этого агента. Значит, что-то надо что-то сделать. Вот организовывается беспрецедентная совершенно вещь, а именно вот такая комплексная проверка кучи ведомств, потому что в других местах ведь приходят и люди из других ведомств тоже, в разных регионах. Думаю, что там будет два варианта. В одном варианте действительно что-то будет связано с этим законом. А если они как-то так не найдут ничего, то все-таки явно, что очень много разных мелочей найдется просто в технической документации. Это тоже как-то можно будет использовать. То ли в пропагандистском смысле, то ли еще в каком-то другом. В этом случае ясно совершенно, что все это ведет к усилению контроля над общественными организациями. Надеюсь, что не к ликвидации общественных организаций, но, по крайней мере, к усилению контроля, а, возможно, и к ликвидации некоторых организаций, кто что все знает сегодня.
Говорил Арсений Рогинский, руководитель правозащитной организации «Мемориал». По данным правозащитников, подобные проверки документов о деятельности некоммерческих организаций начались во всех регионах России около 2 недель назад. Как говорит Павел Чиков, руководитель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», формальный повод для проверок – это распоряжение генерального прокурора России Юрия Чайки о соответствии некоммерческих организаций закону об экстремистской деятельности. На деле же, как отмечает Павел Чиков, это значит, что власть хочет как можно скорее составить список так называемых иностранных агентов. По мнению Павла Чикова, проверки проходят без законных на то оснований.
Истинные причины, я думаю, заключаются в том, что генеральному прокурору захотелось выслушать перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после того, как Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности заявил о том, что законодательство об иностранных агентах должно исполняться. На мой взгляд, проверка проводится без законных оснований. Там даже закон о прокуратуре Российской Федерации не соответствует институции. Между прочим, это не только мое мнение, это мнение еще и Конституционного суда России, который еще 13 лет назад сказывался о том, что положение закона о прокуратуре, которое регламентирует прокурорские проверки, недостаточно регламентированные и не дают гарантии от злоупотреблений и не соответствуют Конституции России.
Павел Чайков также сообщил, что сегодня прокуратура уведомила о начале проверок и в организациях-партнерах ассоциации «Агора». Запрос с просьбой предоставить документы о деятельности получили в чувашской организации «Щит и меч», которой ранее Министерство юстиции отказало в регистрации в качестве иностранного агента. Также с проверкой нагрянули в Забайкальский правозащитный центр, который, по словам Павла Чайкова, за последние 3 месяца и так проверяли сотрудники Министерства юстиции и налоговой службы. Кроме того, с требованием ответить на вопросы о деятельности организации прокуратура обратилась в Казанский правозащитный центр. Вот что рассказывает его пресс-секретарь Булат Мухамеджанов.
В 11 часов дня на офисный телефон Казанского правозащитного центра позвонили с прокуратуры Васильевского района и сообщили о том, что по указанию генпрокуратуры в нашей организации будет проводиться проверка. Насколько я понял, к нам не придут, а попросили ответить на вопросы, которые будут присланы по факсу. Но они, собственно, не новые, эти вопросы. Источники финансирования, отчеты различные о деятельности организации. Мы уже привыкли к такого рода проверкам, поскольку правозащитные организации, в частности, они довольно-таки серьезно проверяются, причем практически ежегодно контролирующим органом. В этом плане у нас опасений нет, пусть приходят и проверяют. С другой стороны, возникают вопросы относительно вот этой массированной проверки коммерческих организаций по всей стране. В первую очередь, ее обоснованность. Поскольку вот обоснованность у нас пока вызывает вопросы.
Говорил Булат Мухамеджанов. По данным ассоциации «Агора», проверки подверглись уже более сотни некоммерческих организаций, и эта кампания массовых проверок продлится до начала апреля. Ольга Пешкова, член Совета Ижевской городской организации «Центр социальных и образовательных инициатив», рассказала «Радио Свобода», что в их центр проверка еще не приходила. Однако она не исключает, что проверяющие органы в скором времени могут заинтересоваться и деятельностью этого центра. Ольга Пешкова предполагает, что подобные массовые проверки в некоммерческих организациях укладываются в общую канву абсурдных законодательных инициатив последнего времени.
Я думаю, что, может быть, это действительно связано со страхом государства, что вот в последнее время у нас идет очень много запретительных законов, да, у нас вот эта вот война между Думой и журналистами. То есть я даже не могу это охарактеризовать каким-то одним словом, потому что то, что происходит, вообще похоже на абсурд. Поскольку Государственная Дума Российской Федерации, очень многие депутаты в защите, собственно, только самих себя, начинают заниматься подменами, откровенной просто ложью. Поэтому тут что-то комментировать вообще невозможно. Есть определенная безграмотность, да, в непонимании, что такое политическая деятельность, что такое работа в рамках социальной политики. Благодаря этой безграмотности, вот этой правовой бескультурности, отсутствию правовой культуры, возникает очень много таких вещей со стороны людей, которые, ну, вот этим страдают. Мы не понимаем, как в этой ситуации честно защищаться. Мы стараемся защищаться. Надеемся, что если какая-то такая сложная ситуация будет, то мы будем защищаться только правовыми способами.
Говорила правозащитник Ольга Пешкова. Напомню, что закон, обязывающий некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, регистрироваться в качестве иностранных агентов, вступил в силу в ноябре прошлого года. Такие правозащитные организации, как «Мемориал», «Московская и Хельсинская группа за права человека», заявляли, что будут бойкотировать этот закон. Единственная организация, которая подала заявку в Министерство юстиции с целью зарегистрироваться как иностранный агент, это организация «Щит и меч», но, как я уже говорила, Министерство юстиции отказало им в регистрации.
Спасибо, Наталья. О внеплановых проверках российских некоммерческих организаций рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. В Дагестане третий день продолжается спецоперация против боевиков в поселке Семендер в окрестностях Махачкалы. Точных данных о количестве погибших и раненых нет. Источники российских информационных агентств говорят, что в перестрелке один военнослужащий был убит, еще 8 ранены. Сейчас спецназ проверяет подвалы дома, где укрывались боевики. Как рассказал журналист дагестанского еженедельника «Черновик» Майрбек Агаев, побывавший на месте событий, сам подвал больше напоминает укрепленный бункер, где можно долгое время держать оборону. Спецоперации 20 марта предшествовал стихийный митинг в Махачкале, поводом для которого стало блокирование дома местного депутата. Журналистом Майрбеком Агаевым побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Позавчера утром объявили режим КТО где-то к 6 часам утра. К 8 часам уже туда начали стягиваться молодые люди, человек 40-50, родственники и знакомые председателя районного собрания депутатов Унцикульского района Магомед Хабиба Магомедалиева, чей дом изначально был заблокирован, оцеплен. С этого и началось вот небольшое обострение, подтянули ОМОН. В этот же день было перекрытие улиц Махачкалы, Акушинского проспекта.
С чем было связано блокирование дома депутата местного собрания?
Предполагали, как бы, что помимо него в его доме находятся боевики, в том числе и лидер Гемлинской диверсионной группы Ибрагим Гаджидадаев. В его доме, как оказалось, никого подозрительного не обнаружили. Разблокировали его дом, видимо, по оперативной информации, а заблокировали уже чуть подальше другое здание, другой дом.
А вот этих собравшихся людей в защиту депутата, их разогнали? Чем закончился этот митинг 20 числа?
Была стрельба в воздух, я тоже там находился рядом непосредственно. Обошлось без такого противостояния, хотя молодые люди кучками собирали камни, были, наверное, какие-то план обороны, и все обошлось. Хотя говорят, что одна шальная пуля, то ли резиновая, попала все-таки с какого-то парня.
Обошлось без жертв, и после этого сотрудники силовых ведомств принялись за соседний дом, верно я понимаю?
Примерно через пару часов после того, как митинг завершился, все разошлись, ближе к 10 часам вечера уже начали штурмовать. Прозвучали первые выстрелы.
Тот дом, где уже по достоверной информации скрывались боевики.
Потребовали депутата того, чтобы он зашел в этот дом и провел какие-то переговоры. Но по непонятной мне пока, собственно, причине, вместе с ним, говорят, зашел туда и сотрудник ФСБ. В общем, они вдвоем туда зашли, и все. Они судьбе больше ничего не известно. Сами сотрудники, они считают своего же коллегу пропавшим без вести.
А также неизвестна судьба этого депутата?
Живы они, мертвы, что с ними, вообще непонятно ничего. Штурм начался позавчера ночью, он целый день с небольшими перерывами продолжался.
Чем столкнулись сотрудники силовых структур, когда они вошли в этот дом?
Туда не заходили очень долго. Очень долго шел обстрел из гранатометов, скорее всего, из зажигательными какими-то снарядами стреляли. В доме начался пожар. Были проведены все те меры, которые силовики обычно проводят. Стандартный обстрел, гранатометы. После такой обработки огневой, как правило, сопротивление снимается, да, его не становится. А тут они вот столкнулись с тем, что этот дом можно просто обстрелять, сравнять с землей, но никакого ущерба обороняющимся не будет от этого.
А в чем секрет этого дома?
Как говорят силовики, в этом доме имеются раздвижные стены, подземные проходы, хорошо укрепленный бункер, железо, бетон, скорее всего, полностью автономное, как они говорят.
С дагестанским журналистом Мейрбеком Агаевым беседовал мой коллега Арслан Саидов. По некоторым сведениям, в Семендере были убиты 5 боевиков из гемринской группировки. Подтверждения этой информации нет, поскольку спецназ все еще продолжает обследовать хорошо укрепленный бункер под домом. Неизвестна также судьба лидера группы Ибрагима Гаджидадаева, одного из самых разыскиваемых дагестанских боевиков. Продолжается программа «Время свободы». Сегодня начинается визит в Москву нового китайского лидера Си Цзиньпина. Отношения России и Китая принято оценивать как вполне успешные, будь то в экономике или в международной политике. Однако в будущем эти отношения могут стать для России предметом для беспокойства. О визите китайского лидера мой коллега Валентин Барышников побеседовал с заведующим отделом востоковедения Высшей школы экономики Алексеем Масловым.
Каждый шаг, по сути дела, сейчас увеличивает стратегическую зависимость России от Китая по многим вопросам. Например, если брать вопрос о поставке энергоресурсов, мы понимаем, что увеличение поставок нефти в Китай по крайне низким ценам сегодня, по сути, наносит урон России. И делается это во многом, вот поставка по довольно низким ценам, прежде всего ради того, чтобы закрепить свою позицию на китайских рынках. Довольно яркий пример – киловатт электроэнергии в городе Благовещенске для жителей Благовещенска стоит почти в 2 раза дороже, чем той же самой электроэнергии, поступающей на территорию Китая из Благовещенска. И то есть китайцы потребляют российскую же электроэнергию в 2 раза дешевле. Второй вопрос, который, безусловно, будет обсуждаться, это целый ряд конфликтов, прежде всего территориальных конфликтов. Для Китая это вопрос об островах Сенкаку, Дяо-Юйдао по-китайски. Россия же имеет довольно сложные отношения с Японией по 4 островам. Учитывая, что визит китайского лидера происходит, так сказать, близко к визиту, будущему визиту японского премьера, где, как предполагается, будут сделаны какие-то новые предложения по этому поводу, Россия здесь находится в довольно тонкой ситуации. Для Китая, конечно, было бы выгодно, чтобы и Россия, и Китай в данном случае выступили в известной степени единым фронтом против территориальных претензий Японии. Однако для России более выгодная позиция не смешивать эти два понятия, потому что вопрос о четырех островах Курильской гряды и вопрос о островах Дьявидал – это, по сути, абсолютно разные вопросы, и похожи они только внешне, а вот историческая подоплека, она разная. Третий вопрос, который наверняка будет обсуждаться, это вопрос вообще о стратегическом балансе сил в мире и усилении, попытках усиления роли США в Восточной Азии и в мире в целом. С этим связаны вопросы и экономической безопасности, в том числе и проблемы рубля, доллара и юаня на мировых рынках. Это довольно большой и сложный вопрос. Четвертый вопрос, который, как предполагаю, сейчас является довольно острым, это вопрос о диверсификации сотрудничества между Россией и Китаем. Ведь и Россия, и Китай действительно каждый год заметно наращивают торговые отношения, и это выражается в цифрах торгового баланса, который сейчас уже близок к 90 миллиардам долларов. Но структура пока складывается не в пользу России, потому что Россия действительно вывозит в Китай энергоресурсы, в основном очень небольшая часть машинно-технического оборудования, но в любом случае основу составляют вот именно энергоресурсы. В то время как из Китая мы получаем уже готовую продукцию, и сегодня торговый баланс складывается в плюс Китай, в минус к России. Наверняка будут затронуты инфраструктурные проекты, проекты, связанные с строительством крупных логистических центров, китайских логистических центров по России. И, конечно же, мы можем предполагать, что Си Цзиньпин будет предлагать расширить допуск китайской рабочей силы на территорию России, что, на первый взгляд, кажется абсолютно очевидным, учитывая проблемы с населением на российском Дальнем Востоке.
Из ваших слов следует, что, вообще говоря, Россия и Китай важнее, чем Россия и Китаю.
Я думаю, что здесь идет скорее обмен интересами и стратегиями. Дело в том, что действительно Китай нужен России, потому что он нужен по таким именно тактическим вопросам. Прежде всего, это и поставки самой разной продукции на российский Дальний Восток, это капиталовложение и так далее. Но если мы посмотрим внимательно, каков вообще объем капиталовложений Китая в Россию, он крайне невелик, он чуть больше 1%. То есть Китай не является крупным инвестором России. И даже по российскому Дальнему Востоку крупнейшим инвестором является не Китай, а США. И здесь мы должны понимать, что и Россия крайне нужна Китаю. Потому что, если очень кратко перечислить, вот я бы перечислил три пункта. Первый пункт – это то, что Россия является единственной неазиатской страной, которая однозначно поддерживает китайские решения и китайскую политику. При этом сейчас довольно грамотно стараясь не идти в фарватере китайских интересов. Второй важный момент – это то, что Россия действительно остается одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в Китае. Не надо здесь, правда, питать иллюзии. Мы должны понимать, что у нас есть конкуренты в лице наших ближайших соседей, например, Казахстана. Но, тем не менее, Россия важна для Китая. И, наконец, третий момент. Китай сейчас начинает новую политику. Он точнее начал ее года два назад. Сейчас она продолжается, усиливается. Это экспорт капитала и экспорт своей рабочей силы. И здесь как раз, я так понимаю, что для России, для Китая Россия является очень хорошим полем. Но Россия очень сдержанно относится ко многим предложениям Китая. И, на мой взгляд, это абсолютно оправдано, потому что если мы сейчас будем допускать слишком активно Китай влиять на российскую территорию, в том числе в виде рабочей силы или, скажем, в покупке российских предприятий, в конечном счете мы получим просто неуправляемую ситуацию, когда в ряде регионов местная администрация не сможет отстаивать российские национальные интересы.
Как соотносятся внешние политики России и Китая? Часто мы видим, как Россия и Китай вместе выступают, скажем, по вопросам Сирии, по иранской проблеме, в общем-то, противостоя, скажем, западным странам. Россия как бы следует Китаю, или тут у каждой страны есть своя собственная стратегия, и просто они так вот сходятся?
Я думаю, что здесь это как раз яркий пример того, что по тактическим вопросам интересы России и Китая сходятся. А вот по стратегии, то есть по конечным результатам, то, к чему стремятся обе стороны, я думаю, они заметно расходятся. Мы должны четко понимать, что просто те вопросы, где идут совместное голосование, скажем, в Совете Безопасности ООН, это вот действительно вопросы и по Сирии, и, например, вопрос последний по Северной Корее. Это как раз те точки, где Россия и Китай, голосуя одинаково, каждый отставит свои интересы, а не какие-то общие интересы российско-китайские. Однако мы должны понимать, что вот эта дружба, в кавычках, она не может длиться до бесконечности, потому что однажды конфликтный потенциал между Россией и Китаем, он начнет проявлять себя. Он заключается прежде всего в том, что действительно есть конфликтная, потенциальная конфликтная точка по российскому Дальнему Востоку. Есть, безусловно, конфликтные точки по присутствию России и Китая в международных организациях, ну, например, в ШОС, где, по сути дела, обе стороны претендуют на одно и то же место. Есть, безусловно, вопросы обвинения, которые мы слышим в адрес России со стороны некоторых западных аналитиков, что Россия стала, по сути дела, вторичной стороной относительно Китая. Хотя это сегодня не так, но потенциальная угроза этого есть. И, в общем, можно ожидать, что через определенный срок, это может быть через 10 лет, может быть через 15 лет, интересы стран заметно разойдутся.
О российско-китайских отношениях и о визите в Москву Си Цзиньпина мой коллега Валентин Барышников беседовал с заведующим отделом востоковедения Высшей школы экономики Алексеем Масловым. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным международным темам. Соединенные Штаты Америки не готовы пока возобновлять посреднические усилия в израильско-палестинском мирном процессе. Таков рефрен американских аналитиков, комментирующих визит президента США Барака Обамы в Израиль, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Посредничество в мирном процессе было одним из политических приоритетов президента Обамы 4 года назад. Как и его предшественники в Белом доме, президент Обама предложил свои инициативы. Главное из них было замораживание строительства и расширение израильских поселений на Западном берегу в качестве предварительного условия для возобновления израильско-палестинских мирных переговоров. Как и в случае его предшественников, миротворческие усилия Барака Обамы выдохлись из-за неготовности израильтян и палестинцев к навязываемому со стороны компромиссу. 4 года спустя, как признают представители Белого дома, президент США приехал в Израиль и палестинскую автономию без конкретных мирных инициатив и планов урегулирования, лишь с публичным призывом к примирению. Но комментаторы увидели в заявлениях президента, сделанных в Израиле, ясные признаки изменения позиции Вашингтона. Позиции президента Обамы по вопросу о возобновлении мирных переговоров сблизились с позициями израильского правительства. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Решив вновь не выдвигать требования о прекращении строительства поселений в качестве условия для возобновления переговоров, Барак Обама, по сути, признает, что предложения, выработанные в результате многолетних усилий, оказались неработоспособными. Наблюдатели отмечают как важный символический факт, что, несмотря на публичную критику президентом Обамой стратегии расширения израильских поселений, которая, по его словам, значительно затрудняет поиск соглашения, президент США не призвал к замораживанию строительства. Любопытно, что по сведениям «Нью-Йорк Таймс», в руки которой попал черновик тезисов, которые глава президентской автономии намеревался представить во время встречи с Бараком Обамой, Махмуд Аббас был готов несколько смягчить свои требования касательно расширения израильских поселений. Мой собеседник Хафиз Малик, профессор университета Виланова в Пенсильвании, считает, что этот визит прежде всего свидетельствует о том, что израильско-палестинский процесс оказался на задворках внимания Белого дома, который озабочен другими проблемами. Прежде всего, Барак Обама хочет залатать свои отношения с Израилем, которые пострадали от взаимного недоверия во время его первого президентского срока. Одновременно он дает палестинцам знать, что Соединенные Штаты не забыли их. Это, на мой взгляд, основная цель президента. Судя по его заявлениям в Израиле, он не обсуждал там конкретных планов. Разговор обо всем шел в самых общих словах. Мы услышали хорошо знакомые по прежним временам общие заявления и призывы. Это, я думаю, отчасти можно объяснить тем, что для израильтян мирный договор с палестинцами не является приоритетом. Для них сейчас основной вопрос, как противостоять Ирану. И Израиль, и США соглашаются с тем, что у них остается год для попыток дипломатического разрешения проблемы иранской ядерной программы. За этот год станет ясно, сработают ли экономические санкции. Возникает вопрос, что делать, если через год ситуация изменится к худшему. Я лично подозреваю, что наиболее вероятным вариантом действий станет силовая акция. Это, скорее всего, бомбардировка иранских ядерных объектов. Как вы считаете, насколько вероятны в такой ситуации новые инициативы Барака Обамы с целью возобновления израильско-палестинского мирного процесса? Мое личное ощущение, президент Обама действует исходя из лучших побуждений. Давая обещание палестинцам сделать все необходимое для того, чтобы помочь им в создании собственного государства, он совершенно искренен. Но у него нет реальных инструментов давления на израильтян,
с тем, чтобы заставить их пойти на переговоры. Он просто не может этого сделать. В этом смысле у Израиля и США сложились необычные, я бы их назвал, асимметричные партнерские отношения. Добрые чувства в отношении Израиля столь сильны в США, что президенту приходится с этим считаться. Мало того, внутри США влиятельны произраильские политические группы, и президент не хочет ссориться с ними. Это был Хафиз Малик, американский политолог, профессор университета Виллановы. Интересно, что пока поездка президента Обамы на Ближний Восток не вызывает явно повышенного интереса американской прессы и комментаторов.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сегодня исполняется 45 лет со времени так называемых антисемитских событий в социалистической Польше. В результате развязанной властями кампании притеснения и шельмования лиц еврейской национальности из ПНР эмигрировали не менее 15 тысяч человек. В сегодняшней Польше об этом вспоминают с раскаянием и стыдом. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Задыхань без заслуги, Варшава чи Краков, Гомулка нам поведел Польск.
За позор и заслуги, из Варшавы ты или из Кракова, Гомулка нам сказал, Польша для поляков, Речь Посполитая теперь не для бродяг, Как фараон выгнал он нас вон. История одного эмигранта, песня легендарного барда солидарности Яцка Кочмарского. В ней история польского еврея, который верно служил коммунистической идее, но в 1968 году был вынужден покинуть родину и выехать в Израиль. История каких было тысячи. В 1967 в результате так называемой шестидневной войны между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданием, Ираком и Алжиром с другой, Советский Союз и ряд других стран социалистического лагеря разорвали дипломатические отношения с Тель-Авивом. В Польше началась кампания против сионистов и сионистской пятой колонны внутри страны, одной из целей которой было не допустить антисоветских акций протеста. Одновременно создавшаяся ситуация дала возможность провести чистки внутри Польской Объединенной Рабочей Партии и уволить тех, кого подозревали в произраильских симпатиях. Архивная запись выступления коммунистического лидера Польской Народной Республики Владислава Гомулки, 1968 год.
В року убеглым. Подчас червцовой агрессии Израиля против państwom арабским.
В минувшем году во время июньской агрессии Израиля против арабских стран определенное количество евреев заявило о желании выехать из страны и сражаться на израильской стороне. Нет никакого сомнения, что эта категория евреев, граждан Польши, и сердцем, и умом не связана с Польшей, но с государством Израиль. Это, несомненно, еврейские националисты. Допускаю, что эта категория евреев рано или поздно покинет нашу страну.
Категория евреев, раньше или позже, опустит наш край.
В свое время, товарищи, мы широко открыли границы для всех, кто не хотел стать гражданином нашей страны, а выехать в Израиль. Также сегодня тем, кто считает своей родиной Израиль, мы готовы выдать иммиграционные паспорта.
Израиль за свою отчизну, готовы jesteśmy выдать иммиграционный паспорт.
Из Польской Объединенной Рабочей Партии были исключены около 8 тысяч человек, которых обвинили в пособничестве Израилю, а из университетов исключены тысячи студентов, которые приняли решение активно протестовать против цензуры, прежде всего в сфере культуры. Демонстрации протеста жестоко разгонялись милицией. Запись из архивов нашего радио вспоминает участница протестов Анна Лясота.
Это было страшное бить, это было... До здесь не могу понять, по что это было.
До сегодняшнего дня не могу понять, зачем это было. Наверняка не в пользу властей избить студентов так, чтобы затем по всей Польше во всех университетах начались забастовки. Кто-то кому-то хотел преподнести урок, очень кровавый урок. Интенсивное избиение продолжалось около получаса.
Битье тривало якісь полгодины.
До конца марта 1968 года студенческие протесты были полностью задушены, а в стране была создана чрезвычайно трудная для граждан еврейского происхождения обстановка, которая привела к их массовой эмиграции. В течение 4 лет из страны уехали, по разным подсчетам, от 15 до 20 тысяч евреев, говорит Ежи Эйслер, доктор исторических наук, профессор, директор Варшавского отделения Института национальной памяти Польши. Конечно, это был удар для Польши. Если подсчитать, то среди примерно 15 тысяч иммигрантов, 5 тысяч – это были дети, остальные 10 тысяч, 1/5 – это были люди с высшим образованием и около 1000 студенты. То есть треть всех взрослых иммигрантов – это были люди с высшим или незаконченным высшим образованием. А в те годы в Польше процент поляков с высшим и незаконченным высшим образованием составлял всего 1-2% населения. Уезжала интеллигенция, образованные люди, многие из которых были кандидатами наук, профессорами, имели научные достижения. Речь также идет о человеческих трагедиях, распавшихся браках, самоубийствах. Казалось бы, никто этих людей не выгонял в прямом смысле, не вывозил в вагонах, однако была создана такая невыносимая атмосфера, что люди просто убегали. Причем создали ее коммунисты, а не крайне правые силы, с которыми всегда ассоциировался антисемитизм. Примечательно, что некоторых студентов исключали из университетов даже за интервью для иностранных корреспондентов. Одним из исключенных за разговор с французскими репортерами был Адам Михник, легендарный оппозиционер и политзаключенный, а в свободной Польше один из создателей наиболее массовой польской ежедневной газеты «Газета Выборча». Можно ли сказать, что эти события укрепили часто все же несправедливый имидж Польши, в которой большинство населения антисемиты? Профессор Еж Эйслер. В каком-то смысле да. Хорошо, что вы сказали об этом. Имидж Польши как антисемитской страны часто не обоснован. Я не говорю, что антисемитов у нас нет. Они есть так, как и в других странах. Однако для многих поляков было шоком то, что об этом вдруг заговорили вслух, что в газетах вдруг написали, что фамилия такого-то министра на самом деле другая, еврейская, и он еврей. В Европе после Холокоста нельзя было ничего подобного себе представить, и та кампания 1968 года также имела свой вклад в часто несправедливое стереотипное восприятие поляков как антисемитов. Сказал Ежи Эйслер, доктор исторических наук, профессор, директор Варшавского отделения Института национальной памяти Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к важным российским темам. Государственная Дума сегодня рассматривает в первом чтении законопроект о защите чувств верующих. С подробностями корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Законопроект о защите чувств верующих был внесен в Госдуму в сентябре 2012 года. Документ рассмотрели правительство, Верховный суд и Совет по правам человека и вынесли рекомендации инициаторам проекта. В соответствии с ними из документа, например, решили убрать понятие религии, составляющей неотъемлемую часть исторического наследия, чтобы распространить действие закона на представителей всех религиозных организаций. Тем не менее, у законопроекта по-прежнему много критиков, которые считают, что появление такого документа вредно. По мнению востоковеда и политолога Алексея Малашенко, учитывая правоприменительную практику в России, закон может использоваться против политических оппонентов.
Этот закон в принципе не нужен, и он вреден, потому что если есть верующие, то есть и неверующие, которые как граждане России равны между собой. Тогда давайте примем закон о защите прав неверующих. Это первое. Второе, этот закон может быть использован как угодно, а мы знаем, как используется у нас закон. И я думаю, что вот этот закон, он может быть активно эксплуатируем сам против, ну, той же оппозиции. Ведь очень просто, так сказать, предъявить обвинение в оскорблении чувств верующих. Это элементарно делается. Притом у нас разные верующие. У нас есть православные, есть католики. Есть протестанты, пусть их не так много, у нас есть мусульмане. Вот представьте себе на секунду такую ситуацию, когда, скажем, кто-то пишет или говорит, что Коран – это культурный памятник. А с точки зрения мусульман – это священный текст, священная книга, которая была ниспослана Аллахом. Ну разве это не оскорбление говорить, что это какое-то рукописное творение, когда мы, мусульмане, полагаем, что это идет от Всевышнего? Поэтому я считаю, что этот закон крайне вреден, что на нем будут паразитировать, ну, даже не фундаменталисты, а просто жулики от церкви, от мечети и так далее. Я думаю, что в итоге, конечно, он будет принят с поправками, еще с чем-то после критики, но никому легче от этого не будет. Ни верующим, не неверующим. Его всегда можно будет использовать против кого угодно. Мы уже имеем таких массу случаев. Ну и кроме того, понимаете, какая вещь? Ну, может быть, это не самое главное, но это будет разжигать еще и межконфессиональные противоречия. Потому что одно дело, как относятся к христианству, допустим, в том же исламе, где считают, что то, что сам Христос, Сын Божий, это своего рода форма языка. язычества. И другое дело, когда есть какие-то претензии к исламу, в котором тоже некоторые видят и жесткость, переходящую в жестокость, и тоже это может вызывать там какие-то негативные чувства. Да и кроме того, простите, может это пустяк, но у нас есть язычники в стране. А уж так как единобожники и православные, и мусульмане борются против язычества и всячески поносят его, это тоже какой-то элемент вносит раскола в общество.
Разработчики законопроекта решили отказаться от введения новой статьи об оскорблении чувств верующих в Уголовный кодекс. Взамен депутаты решили расширить и переименовать статью Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания». Теперь она будет называться «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Предлагаемое в законопроекте наказание по этой статье до 300 тысяч рублей штрафа и до 3 лет лишения свободы. В то же время статьи «Вандализм и уничтожение памятников искусства» предлагается дополнить пунктом «Осквернение объектов религиозного значения». В статью Кодекса об административных правонарушениях будет внесено положение об умышленном публичном унижении достоинства другого лица в связи с его отношением к религии и о публичном осквернении предметов религиозного почитания. Поправка будет внесена ко второму чтению законопроекта. В первом же чтении документ будет рассматриваться еще в прежнем виде. Протоиерей Михаил Ардов скептически относится к законопроекту. По его словам, сухой юридический язык и рамки закона вряд ли смогут регулировать такую хрупкую материю, как чувства верующих.
Я думаю, что этот закон, поскольку мы живем в постсоветском или полусоветском обществе, похож на знаменитую 58-ю статью контрреволюционной агитации и пропаганде. Оскорбление чувств верующих – это настолько широкая тема, что ни в каком законе, принимаемом в любом парламенте, это сформулировать нельзя. Ну, например, там, мне, например, мерзок какой-нибудь бурятский или там сибирский шаман. И если я это как бы выражу, то это вроде бы будет оскорбление чувств вот этих вот. Теперь, я даже вот к чему могу, что, например, мы знаем, что в нашей несчастной стране существует квазирелигиозное поклонение законсервированному трупу Ленина. И если я довольно часто иногда об этом пишу, я оскорбляю религиозные чувства Зюганова и иже с ним. Все это, я бы сказал, бред собачий, потому что, в принципе, религиозные чувства – это некая абстракция, и религий довольно много, как мы знаем, там чувства мусульман, чувства иудеев и так далее, и так далее. И все это сформулировать топорным юридическим языком современного мира просто невозможно.
Необходимость ужесточить наказание за оскорбление религиозных чувств граждан разработчики проекта объяснили ростом количества преступлений в этой области. Отправной точкой стал панк-молебен группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. Трех участниц группы осудили по статье хулиганства и приговорили каждую к 2 годам лишения свободы. Впоследствии одной из участниц группы, Екатерине Самуцевич, срок был заменен на условный. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А считаете ли вы актуальной для России проблему оскорбления чувств верующих? В продолжение темы послушаем, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска, корреспонденту Радио Свобода Сергею Гогину.
Религия – это глубоко в душе все-таки. У каждого свое чувство, поэтому что-то нужно делать. Поставить все-таки в какие-то рамки. Человек – такое существо, что оно не может жить беззаконно.
В связи с этими девчонками, когда пляшут там, ну, надо относиться, конечно, прилично ко всему этому. К тому, что верит, надо уважать веру.
Стоит ли за это наказывать, например, в уголовном порядке?
Ну, если такие вещи будут вытворять, конечно, надо в уголовном. И дальше не понимают люди. Наказать надо, чтобы все знали, что за это наказывают.
Нет. Потому что я вот слушаю радио, я не вижу, какие чувства оскорбляют.
Ну, все началось с акции «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя.
Да это хулиганство самое настоящее, об этом уже устали говорить. Это политика своего рода. Наказание, какое может быть наказание? Это только внутреннее состояние человека. Человек должен думать, что он делает. Это, прежде всего, воспитание в семье, в школе. Сейчас немножко все смешалось. Вроде человек это верующий, и в то же время делает такие поступки, которые не свойственны верующему человеку.
Нужно уважать все-таки. Сам вот православный, конечно, я не сторонник ислама, но не поступаю против него. Почему? У них, например, в Коране написано, что нужно убивать неверных. неверных. Я считаю, что это не совсем правильно, но тем не менее я не выступаю с лозунгами и не дискриминирую их.
Нужно ли наказывать за оскорбление любых конфессий или только некоторых?
Наказывать нужно за оскорбление всех. Ну, не должно быть, как я уже говорил, дискриминации. Что насчет сект? Можно сказать, что как бы это тоже такая вот особая вера. Ну, думаю, что нужно за ними просто следить.
Нет, не считаю. Но истинно верующий, мне кажется, умеет прощать и как бы снисхождение какое-то делать. Ну, в принципе, закон, наверное, нужен, да. Так, может быть, каждый, да, желающий придет в храм и таким образом будет заявлять свое за и против.
Ну, наверное, актуально. Кто-то верит, кто-то не верит, кто-то постится, кто-то не постится.
Например, если тот, кто не постится, говорит постящимся, твой пост – это ерунда, нужно его за это наказывать?
Ну, я думаю, не наказывать, но объяснить ему, что у каждого свое мнение. Я пощусь, и мои друзья как бы смотрят на это спокойно. Если человек воспитанный, он бы так не сказал.
Допустим, человек невоспитанный, он сплясал в храме Христа Спасителя, нужно уголовную ответственность к нему применять?
С одной стороны, да, с другой стороны, ну, выразили девушки свое мнение. Можно было, конечно, пожурить, объяснить, что что-то делать можно, что-то делать нельзя.
Да, в России сейчас осталось очень малое количество верующих людей. Вера придает многим людям сейчас силу. Я считаю, пусть рают они... действительно заслуживает наказания сурового и наказывает за оскорбление святыни.
Любой святыни или только православной?
Любой.
Если кто-то оскорбил чувства верующих сатанистов, нужно ли за это наказывать?
Судя по тому, что я уже сказала, то нет. Но я считаю, что сатанизм – это против православной веры идет. И, следовательно, за это надо наказывать, потому что это против основной веры. Я думаю, у них уже нет никаких чувств.
Религия, она не должна идти против Конституции.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос: считаете ли вы актуальной для России проблему оскорбления чувств верующих? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Штази. Оперативная реальность и художественный вымысел.
Если хотите узнать, виновен кто-то или нет, нет лучшего способа, чем вести допрос до полного его изнеможения.
Диссидентов же обрабатывали иначе. Вы уже знакомы с этим термином. Оперативное личностное разложение.
Среди сотрудников штази не нашлось людей, которые хотя бы раскаялись потом.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге в организации «Наблюдатели Петербурга» произошел раскол. Часть активистов обвиняют ее руководство в том, что оно не хочет перемен, отказывается принимать новых членов и уделяет недостаточно внимания подготовке к выборам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Наблюдателям Петербурга недавно исполнился год. Это молодая организация, состоящая из очень активных людей, тех самых, которые, будучи наблюдателями на выборах, своими глазами видели всю их подноготную, и эта сторона процесса, обычно скрытая от посторонних глаз, не только показалась им неприглядной, но возмутила до глубины души. Это они, раньше не принимавшие участие в протестных акциях, в массе своей вообще далекие от политики люди, сразу после выборов вышли на улицу. Это их часто называют наиболее сознательной частью общества, теми живыми зернами, из которых, возможно, когда-нибудь вырастет так давно чаемое гражданское общество. Но оказывается, и их сознательных и активных уже давно сотрясают конфликты и серьезные разногласия. Формально сейчас в организации состоит около 140 человек, но гораздо больше, так сказать, стоят в очереди. Они долго работали, делали свое дело, но зафиксировать свое членство в наблюдательстве Петербурга как-то не успели, а теперь оказывается, что их не торопятся принимать. Более того, конференция, намеченная на март, отодвинута на май, хотя многие активисты считают, что проводить ее надо именно сейчас, когда формируются участковые избирательные комиссии УИКИ. Они закончат принимать заявление 11 апреля, и тогда уже нечего будет обсуждать. Но председатель организации Александра Крыленкова считает, что дело обстоит ровно наоборот, просто сейчас все силы у отданы именно УИКам, а то, что не принимают новых членов, для этого тоже есть свои резоны.
За этот год мы наработали некоторый опыт, некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись. Если мы хотим что-то менять, то хочется, чтобы эти решения принимали те люди, которые за этот год сталкивались с этими проблемами, а свежие люди уже приходили в ту структуру, которая из этого получится.
Отвергает Крыленкова и обвинение в том, что она остыла к выборам, больше склоняясь к таким социальным проектам, как работа с ЖКХ или «Красивый Петербург» по борьбе с дорожными ямами, помойками и вандализмом.
У нас кто-то ездит на выборы по северо-западу, кто-то продолжает заниматься своим красивым Петербургом и ЖКХ. Сейчас комиссии сформируются, работа с участковыми комиссиями войдет в свою колею, но, наверное, люди больше там расползутся по проектам. Будут муниципальные выборы, опять будет миллион комиссий, в которые нужны будут наблюдатели, значит, опять все мобилизуются.
Оппозиционное крыло существует уже несколько месяцев, говорит член Совета наблюдателей Петербурга Екатерина Рыжкова.
Нам кажется, что именно большинство ресурсов сейчас оттягивается в сторону гражданских проектов, и недостаточное внимание уделяется выборной тематике, судам, аналитике после выборов, ну и так далее. У нас должна быть учредительная конференция в ближайшее время во время. И на прошлом совете был принят мораторий на вступление новых членов организации. То есть получилось так, что сейчас даже те люди, которые формально просто не вступили за этот год, но участвовали в наблюдении за выборами, в выездных наших компаниях, проводят какую-то работу на районах, даже они не могут вступить в организацию, участвовать в принятии решений, определяет курс развития организации, не могут стать, например, членами совета. Я считаю, что это неправильно, не демократично. А это наиболее активные люди, координаторы целых районов, люди, которые больше всего сделали для этого движения.
Между тем, член Совета наблюдателей Петербурга Иван Квасов считает, что в организации все в порядке. Отвергает он и обвинение в том, что сейчас больше внимания уделяется не выборам, а другим проектам.
Это абсолютно неправда, потому что в данный момент я занимаюсь исключительно выборами. У нас сейчас формируются участковые комиссии на 5 лет. Я каждый день хожу в политические партии, договариваюсь о том, чтобы наши кандидаты прошли в участковые комиссии. И у нас основные обсуждения касаются именно формирования УИКов. Кроме того, у нас образовалось отдельное направление – это наблюдение за региональными выборами. Я вообще не говорил о расколе. Есть дискуссия, и, знаете, если в семье немножко застоялись отношения, то хорошая жена устраивает небольшой скандал. И всю жизнь становится немножко более интересная. И я это воспринимаю именно так.
По словам Ивана Квасова, взбунтовавшихся наблюдателей не более 4 человек. А вот его оппонент Станислав Блинов считает, что в оппозиции треть организации. Он подчеркивает, что пока никто не вышел из наблюдателей, но не исключает такого поворота событий.
Я считаю, что выход из организации будет возможен в том случае, если действительно организация запнется в себе. Вот это, я считаю, будет возможное точнее. Потому что, если, например, те люди, которые сейчас находятся в Совете, они блокируют приток новых членов, да, я извиняюсь, это будет вторая Единая Россия через некоторое время.
Другие члены наблюдателей Петербурга вполне допускают массовый выход людей из организации, поскольку считают, что ситуация давно вышла из-под контроля, и когда дело дойдет до майской конференции, может случиться так, что ее будет не с кем проводить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы» обзор свежих американских газет. Над ним работал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Почти 2/3 американцев считают, что находящиеся в стране нелегальные иммигранты должны получить возможность стать гражданами США. Такие результаты дал опрос, проведенный совместно Институтом Брукингса и Общественным институтом по вопросам религии. 21% респондентов считают, что нелегальные мигранты должны быть депортированы из страны, а 14% полагают, что нелегалам должна быть предоставлена возможность остаться в США без права получения гражданства. Как отмечает New York Times, это одно из крупнейших исследований общественного мнения по вопросу об эмиграции. В опросе приняли участие почти 4500 человек. Газета также обращает внимание на различия в подходе к вопросу о нелегальных эмигрантов между сторонниками Демократической и Республиканской партии. 71% избирателей демократов считают, что нелегалы должны получить возможность стать гражданами. Эту идею поддерживают только 53% сторонников Республиканской партии. В настоящее время в Вашингтоне рассматриваются 2 предложения о реформе иммиграционной политики. Одно из них выдвинул президент Обама. Над вторым работает группа сенаторов, в которую входят представители обеих партий. Оба предложения предусматривают, что перед тем, как получить возможность подать запрос о предоставлении гражданства, иммигранты должны будут пройти тщательную проверку, погасить все налоговые обязательства, а также выучить английский язык. Последнее исследование показало, что иммигранты становятся неотъемлемой частью американского общества. 50% опрошенных сказали, что вступали в контакт с иммигрантами, плохо говорящими по-английски или вообще не говорящими на этом языке. Тем не менее, отмечает New York Times, результаты опроса показали, что отношение американцев к иммигрантам неоднозначное. 54% опрошенных сказали, что иммигранты делают США более сильной страной, а 40% заявили, что новые иммигранты представляют собой угрозу американской культуре и традициям. Министерство обороны США рассматривает возможность ассигнования $150 миллионов на ремонтные работы в тюрьме, расположенной на Кубе американской военной базы Гуантанамо. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает телекомпания NBC. Ремонтный проект предусматривает строительство новой больницы и столовой для заключенных, а также казарм для охранников. Телекомпания сообщила об этом на следующий день после того, как Министерство обороны подтвердило, что в Гуантанамо участились голодовки заключенных. За последние 2 недели голодовку объявили 25 человек, 8 из них пришлось кормить принудительно. В 2004 году президент Обама обещал, что тюрьма Гуантанамо будет закрыта в течение 1 года. Белый дом, отмечает NBC, по-прежнему заявляет, что тюрьма должна быть закрыта и возлагает ответственность за задержку закрытия на Конгресс Соединенных Штатов. Dark Side of the Moon легендарной группы Pink Floyd, хит дуэта Пола Саймона и Арта Гарфанкела Sound of Silence и песня Twist Чаби Чекера внесены в национальный аудиовизуальный депозиторий Библиотеки Конгресса США. Вместе с этими и другими произведениями на хранение в депозитории переданы созданной группой Bee Gees саундтрек к фильму Saturday Night Fever, речь, произнесенная в 1958 году президентом США Эйзенхауэром, и первый концерт для фортепиано Чайковского в исполнении скончавшегося недавно американского пианиста Вана Клиберна. Как отмечает журнал Rolling Stone, альбом Dark Side of the Moon был удостоен этой чести ровно 40 лет спустя после своего дебюта. В пресс-релизе Библиотеки Конгресса альбом охарактеризован как блестящий и инновационный.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
Песня Саймона и Гарфанкела «Sound of Silence» была написана в 1964 году, сразу после убийства президента Джона Кеннеди. Однако знаменитой она стала 2 года спустя, когда авторы выпустили ее в рок-обработке. Агентство Associated Press приводит слова Гарфанкела, который сказал, что очень польщен, что это произведение теперь будет храниться в Библиотеке Конгресса. По мнению Гарфанкела, главная причина привлекательности этой песни в простоте ее слов.
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. На этом Информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. А итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я желаю всем хорошего вечера.
Отличительной особенностью вот струнных русских народных инструментов является именно теплота тембра, трепетный звук.
Поверх барьеров вятские музыканты из оркестра народных инструментов имени Шаляпина.
У нас разные приемы начинались с пицциката, щипок большим пальцем правой руки, это самый легкий арпеджиато. И я начинала в первом классе вот это.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.